Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые братья и сестры, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», который будет проходить с 11 по 16 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Вас ждут встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, разнообразные презентации. Даниловский ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71, от метро Тульская, бесплатное маршрутное такси. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 16 февраля с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Уважаемые радиослушатели, этот час нашего вещания посвящен памяти архимандрита Амвросия Юрасова. Вы услышите одну из бесед, состоявшуюся в студии радио «Радонеж».
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Начало премудрости – страх Господень. А почему страха Божьего у многих людей нет? Почему люди грешат свободно, ничего не боятся, все себе позволяют? Почему такое происходит?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Страха Божьего нет, потому что веры в человеке нет. И страсть человека омрачает разум. И он духовно чувствует, что он один, что Бога нет, никто ничего не видит, не контролирует. И он грешит свободно. Вот, а чтобы хоть немножко страх Божий был, мы сейчас немножечко что-то скажем. В одного отца, а он был философ, был сын. И он сына до 7 лет научил читать и писать. И однажды он в своем саду отделил ему грядку и сказал: «Сынок, сади, что желаешь». Ну, сынок посадил, что ему надо. Ушел, отец приходит на грядку и пальцем начертил его имя Миша и посеял травой и загладил. Через 10 дней сын прибегает домой и говорит: папа, говорит, какое чудо! Я посадил одно, выросло мое имя. Кто это сделал? Он: это все сделала природа. Откуда природа знала, что это моя грядка и как меня звать? Она все знает. Ребенку 7 лет. Он говорит: нет, папа, наверное, это ты сделал. Да, я. А зачем? Вот когда пойдешь в школу, и учительница тебя будет учить писать буквы и читать, она тебе скажет: все окружающее природу, и животный мир, и человека не Бог создал, а все создала природа. А ты уже будешь наперед знать, что природа никогда ничего не создавала. Ну, для примера. Человек как может сам себя создать, когда его не было? Он где-то должен взять руки, ноги, тело, голову, глаза, уши. Но как он мог себя создать, когда его не было? Как природа сама себя могла создать? Животный мир. Это же невозможно. А просто сказать, что Бога нет, а надо же каким-то словом человеку довести до ума: природа создала. А кто природу так разумно создал, об этом даже и мысли нету. Ну, скажем так. Земля – это наш дом. Солнце – это наше дневное светило. А луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома. Москва же не могла сама по себе появиться. Были архитекторы, которые думали, строители. Так точно и вся окружающая природа, она не могла сама по себе появиться. Как-то я рассказывал, караси жили в пруду, ну и все думали: а где же вода? Говорит, мы так часто слышим: вода, вода, вода. А где она есть, эта вода? Зачем она, эта вода? Но один карасёнок говорит: да вы не волнуйтесь, тут есть щука старая, пойдемте к ней, она нам все объяснит. Ну, пришли к ней, поклонились, сказали: матушка, здравствуй. Она: ну, по какому вопросу ко мне пришли? Мы их тут часто слышим: вода, вода, вода. А где эта вода? Зачем эта вода? Ну и в это время она улыбнулась и сказала: глупые вы в воде родились, водой живете, в воде умираете и ищете, где же эта вода. Ну, правда, им не дошло до сознания. Они одного карасенка снарядили. Давай, говорит, космонавт, лети. И он вылетел на берег, покрутился и опять в воду. Ну и сородичи спрашивают: ну и как там, жизнь есть? А никакой жизни нет. Чуть не задохнулся. Конечно, откуда карасям знать, что у нас здесь самолеты летают, машины ездят, все сидят у телефона, у компьютера. То есть жизнь кипит своего рода. Откуда это знать карасям? Вот на днях, как-то я включил канал «Культура» и показывает космический взрыв, как появилась Вселенная. Я до конца прослушал. Говорят, много миллиардов лет. Где-то 400 миллиардов лет появился космический взрыв. Ну и все подробно рассказывает, показывает реки, горы и все остальное, животных, а потом уже и человек появился. Я тоже до этого как-то открыл интернет и посмотрел, что такое космический взрыв. Это было при советской власти. Атеисты сделали. А вот уже, когда Россия стала, вернулась в свое название, то там 6 ученых, они толкуют так. Мне понравилось. Они говорят, ну вот, если произошел взрыв, значит, во Вселенной была точка. Вот эта точка взорвалась. И вот ученые говорят, а кто же заложил динамит? И кто взорвал? И какая сила разносит по Вселенной эти планеты? Любой взрыв, он приносит разрушение. А ведь во Вселенной полный порядок, особенно в звездном мире. Там со страшной скоростью летят планеты и не бьются друг о друга. Катастрофы нет, как на Земле машины. А потом еще такая самая главная мысль. Если это мертвая материя, то как появилась из мертвой материи живая клетка? Весь растительный мир – это тоже живое все. И потом животные. Кто-то дал им глаза, уши, особенно человеку, ноги, чтобы ходить, руки, чтобы работать, даже зубы, чтобы пищу пережевывать, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. А потом еще так мудро устроен человек. Если взять его, все капилляры, артерии, ну все-все в человеке. И ученые говорят, если это все вытянуть в одну струну, то получится больше 100 000 километров. Это значит, можно 3 раза опоясать земной шар. Если холод, то клетки вырабатывают тепло. Если жарко, клетки вырабатывают пот, охлаждают. Об этом даже и думать некогда. Вот человек увлечен этим только в сознании одно – плоть наша, как добыть деньги и выжить. Ну, а плоть что это? Это одежда нашей души. И вот мы для этой плоти работаем с утра до вечера. И тело свое моем. Каждую неделю, может, кто-то и чаще. О душе даже никто не думает. А душа — это дыхание Божие. Тело рассыпалось в земли, а душа вечно живет. И Господь приготовил для нас новое небо, новую землю, поскольку Христос — это Бог, пришедший во плоти. И после смерти, после распятия Он воскрес. Так и мы должны, по примеру Христа, все воскреснуть и на страшном суде должны дать ответ за свою прожитую жизнь. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Сделали кому-то доброе дело, подумали о ком-то хорошее. Ну, все доброе, оно к нам возвратится. Сделали ближнему зло, подумали злое о человеке, это все возвратится к нам. И вот когда человек думает только хорошее, делает все прекрасное и мысли добрые, и у человека тогда появляется в душе мир, радость и покой, когда он живет во славу Божию. А когда он делает всем зло и думает только о злом, оно все возвращается, и из души уходит мир, покой, радость. Поэтому апостол Павел сказал: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Вот, когда человек будет веровать в Бога и жить по его заповеди, тогда жизнь пойдет другая. Потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет.
Батюшка, ну...
Интересно, а кому больше доверия? Тот, который верит, что Бог есть, или тот говорит, что Бога нет? В основном все будут доверять тому человеку, который говорит, что Бог есть.
У нас звонок, давайте послушаем. Говорите.
Алло.
Говорите.
Алло. Батюшка Амбросий, отец Елизар, взрослый, благословите.
Благословите.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, как вот вы начинаете день, как вы молитесь? Ваши сестры говорят, что, ну, вот бывает там что-то скорбное, там, говорят, бегу к батюшке, ну, как бы попросить молитв, пожалуйста. Пока, говорит, добежала, и тучи все... Ну, на душе радостно, говорит, батюшка Амбросий уже помолился. О себе немножко, потому что все это о себе как бы, простите.
Но апостол Павел говорил так. Я знаю такого человека, который достиг до третьего неба. И что он там видел и слышал, на ум человеку не приходит. О себе он никогда ничего не говорил. Ну вот я скажу, это очень интересно. Мы часто забываем. Если мы о себе что-то говорим, или задумали что-то делать хорошее, доброе, и только это высказали, злые духи услышали, и они обязательно что-то сделать подлое. Это не получится у нас. Вот сегодня тоже был интересный случай. Вчера человек пришел, ученый. Мы с ним поговорили, он: «Башка, ты завтра все сделаем. Я завтра приеду, все сделаем». Ну, так поговорили с одним другим. Все, бесы перекрыли. И не приехал. И жене звонит: «Не могу, я занят». А время уже 8 часов. Все на работе. Поэтому о себе никогда ничего не надо говорить. Ну, что можно о себе сказать? Нам Господь дал тело. Не мы сами себе его приобрели. Господь дал нам душу разумную, бессмертную. Господь нам дал все дарования, какие мы имеем. Господь все нам дал. У нас своего ничего нет. От нас только можно одно ожидать. Грехи наши. И что мы можем о себе сказать доброе? Как мы живем? Живем только вот кислород, портим, да продукты, да землю топчем. А доброго-то ничего и нет. Как апостол Павел говорил, как он говорил?
Батюшка, он 14 посланий написал. Я не знаю, о чем вы сейчас.
Он говорил так: «Скотин, Господи, я у тебя был».
Но это не он, это в Псалтире сказано.
Ну, там ведь был, да. Ну.
Батюшка, давайте послушаем звонок. Говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте, батюшка. Можете рассказать, вот чего боятся вообще вот злые духи, бесы? Вот я в интернете, например, прочитал о том, что бесы, но это вот не какой-то святой отец, а просто заинтересовало меня, что бесы, они боятся быть облеченными. То есть вот это действительно так? Или им как бы все равно, что человек вот их какой-то замысел раскрыл? Спасибо вам.
Ну, поскольку о бесу дошла очередь, они стараются себя скрыть, как будто их нет. Но вот когда кошка ловит мышей, она где-то спрячется, а в углу маленькая дырочка, и мышка вылазит, посмотрел, никого нет. И она дальше от дырочки отходит. И кошка вылетает прямо в то место, где дырочка. И его схватывает, он не успевает убежать. Так они, бесы, делают западню нам. И Антоний Великий, Макарий Великий говорят, что никто не сбежит от этих сетей. Только один человек. Человек смиренный. Бесы боятся покаяния, причастия. Потому что, когда человек покаялся искренне, ничего не утаил, бесы трепещут, отходят. И когда человек причащается достойно, он становится святым. И бесы не могут на него взирать. И когда бесы нападают на человека, и он осенит себя крестом, бесы очень боятся креста. особенно когда человек на себе носит крест или когда вкушает пищу или куда-то машины едет. Он говорит: Господи, благослови во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В это время Господь через руку священника благословляет. Так что бесы много что боятся. Особенно боятся святой воды. Как архиепископ Лука Вансенецкий, он говорил, что самое лучшее лекарство для нашего организма – это святая вода. Но надо верить. Выпил – верь. Особенно очень много болезнь такая, рак, когда человек боится вот этой болезни, она обязательно будет. А если когда человек отдался в руки Божии, все нормально будет.
Давайте еще один звонок послушаем.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте, Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к идее возрождения православной монархии во главе с Николаем Патрушевым? Спасите Христу.
Что еще раз?
Как вы относитесь к идее возрождения православной монархии во главе с Николаем Патрушевым?
Патрушевым. Я Патрушева знаю, это секретарь Совета Безопасности России. А вот Николая Патрушева я... Как? К возрождению монархии. Это все очень просто в этом вопросе. Монархия, конечно, это хорошо. Это лучше, чем демократия, так называемая, которая сегодня. Когда все кричат, никто никого не слышит. Вот. Но монарх в нашем понимании – это православный христианин в первую очередь. Это первое. Второе – он помазанник Божий. Его помазывает на царство церковь, а через церковь сам Господь. И третье. А если у нас народ уже отвык от того понимания, что царь – это помазанник Божий, что перед ним нужно не только бояться, но и еще и благоговеть. И вот представьте себе, завтра где-нибудь затопил очередной регион, какой-нибудь чиновник не выплатил какие-то компенсации. Обвинять всегда кого? Самого главного, кто в стране. Он во всем виноват. Но такова психология. И тот, кто встает у руля, у власти, тот должен это понимать. И понимает. И вот представьте себе, люди, которые не имеют страха Божьего, которые не воспитаны в православной вере, а таких сегодня много, коммунистический период дал свои плоды. Завтра в этого помазанника Божьего полетят тухлые помидоры. И что? Тогда это такое будет. Поругание православного царя, помазанника? Нужно ли тогда такому народу, чтобы был православный царь?
Мы не заслужили еще этого.
Да, я об этом говорю. Конечно, к возрождению монархии я отношусь хорошо. Но я считаю, что мы к этому не готовы. Но это мое личное мнение. А там уж каждый сам знает, как думать. Давайте еще послушаем один звонок. Говорите.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему после смерти нет покаяния, нет молитвы, нет? Ну как это? Ну почему нет молитвы там?
Да молитва там есть. Она бесполезна только.
Когда человек перешел в духовный мир, он сам за себя молиться не может. Он ждет молитвы родственников, близких, друзей. А там молиться он может. Но за себя молиться он не может. Уже что получил, то с ним все идет туда.
Тут, батюшка, нужно сказать, что Как это правильно понимать? Ну, во-первых, неизменяемость человека, ведь покаяние, оно переводится как перемена. Он не может меняться после смерти. И это нам откровение с потустороннего мира через святых отцов. Мы точно так же знаем, но не понимаем, как эта душа может проходить сквозь стены. Как она может летать? Мы это понимаем. Ну а как это может быть, мы не знаем. Точно так же мы понимаем и знаем, что грешники будут стоять на левой стороне, праведники на правой стороне. И вот грешники будут видеть адские муки вечные, в которые они через мгновение пойдут. И вот они будут видеть эти адские муки, будут видеть блаженство рая. И никто из них не покается, потому что переступили черту, изменяться не могут. Вот мы это знаем, а как это, почему это тайна будущего века? И откроется она нам с вами, когда мы с вами перейдем в тот мир. Но нам главное с вами знать одно, что нельзя играть в игрушки с этим. Нельзя ставить эксперименты над собственной участью и говорить так. Я не верю, что человек там не изменяется, не может меняться, что там нет молитвы. Все там есть, а вот посмотрим. Так нельзя говорить. В шутки сыграем с собственным спасением и попадем в очень плохую, может быть, даже безвыходную ситуацию. У нас еще один звонок, батюшка, давайте послушаем. Говорите.
Батюшка Амбросий, отец Елизар. А вот вы сейчас говорите, ну, по поводу усопших, понятно. А вот мы поминаем усопших, своих родных, там, мать, отца, святейшего патриарха Алексия I, Алексия II. А можно, ну, келейно просить ихних молитв? Ну, если, допустим, даже там скорбно там кто-то попросит там свою умершую мать, там, мам, помолись за меня, там, или... Ну, то есть...
Все понятно.
То есть, поминать их понятно. За упокой, но как бы... Как бы и от них там когда-то
чем-то попросили.
Нас никто не запрещает. Можем помолиться, если мать перешла в тот мир, и будучи православной, она может помолиться и там.
Можно даже так сказать. Если ты обрел благодать у Бога, то помолись за меня. Мы не знаем. Но вдруг действительно человек... Мы знаем, что человек был благочестивый, святой жизни, но каков суд Божий о нем тоже непонятно. Но мы можем сказать, если ты обрел благодать у Бога, помолись за меня, грешного.
Ну, я думаю, еще и так. Поскольку родители, близкие перешли, будучи православными, они и так молятся за нас.
Ну да. А вот еще, батюшка, мне такая мысль пришла по поводу потери состояния изменяться в том мире. Так уже в этом мире человек может приобрести это состояние. Вот посмотреть, допустим, на загрязнелых наркоманов. Что с ними только не делают, где их только не лечат, как с ними не беседуют, не уговаривают. Все бесполезно, он измениться не может. Закоренелый преступник. Какой-нибудь убийца, маньяк. Сам о себе говорит, заприте меня, пожалуйста, в камеру, мы знаем таких. Потому что меня нельзя держать на свободе. Я обязательно кого-нибудь убью. То есть, есть уже здесь, на земле, состояние неизменяемости, когда человек переходит определенную черту, грань, после которой нет возврата. Это очень страшное состояние. Вот говорят иногда, а вот если Бен Ладен покаялся бы, что Бог его простил? Простил. Но в том, что он покаялся, это было настолько невероятно. Это было бы действительно чудо Божие. После таких грехов назад вернуться очень сложно. Батюшка.
Это все плоды безбожия.
Безбожия?
Да, плоды, что все природа. И вот человек грешит, думает, что Бога нет, все это природа. Ну и природа-то, она не терпит греха, она накажет тоже.
Уже наказывает. Вот засоряем мы океаны, леса вырубаем.
Засоряем.
Атмосферу.
Атмосферу.
Даже космос засоряем.
Вот. Там летают обломки. Чугунные плиты. и тросы оборванные. Все там летает.
Мусор.
И болты.
И гайки, да. Все это летает и уже мешает спутникам, полезным спутникам, находиться на орбите. Угрожает. Поэтому все нам возвращается.
Я тоже однажды думал. Думаю, вот сколько мусора человек вывозит на поля. Если бы не было микробов, которые уничтожали этот мусор, то, наверное, были бы горы до Луны.
Борька, так и есть.
А так все перерабатывается.
Да. Так и есть. Вот когда закрыли свалки в Подмосковье, вот здесь в ближайшем, да, то стали возить дальше. И вот мы с вами ездим все время домой, в монастырь. Проезжаем одно место в Подмосковье. Там раньше я не видел никогда свалки. Ее не видно было, она там была. Но как-то за какой-то вот короткий промежуток времени это просто стала огромная гора. Там сверху ползают такие маленькие бульдозерики.
Вот они идут вот так вокруг горы. Поднимаются выше, 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 выше. Как когда вот строили Вавилонскую башню. Когда Немрод был.
Ну, картинка такая.
Да. Вот на боках везде, везде камни туда. Наверх.
Ну, вот это современные Вавилонские башни, эти свалки. Просто удивительно, она как быстро там появилась, и она такая огромная.
А город-то маленький.
И едут мусорные...
Александров.
Да. Там она прямо рядом с этим городом. Едут эти огромные КАМАЗы с мусором, а с них летит. Они хотя и закрыты там тентами, но все равно из них вылетает. И когда снег сходит... Все это по обочинам лежит. Все обочины в пакетах, в банках. Не пойми, что ужас. Картина, конечно, впечатляющая. Что делает человек с природой?
А что в душе, когда человек не кается?
То же самое. Такие же горы.
Да, да, смердит от человека. Вот затрони его за живое, он психанет. Беда. Разведусь с тобой.
Да. Батюшка, может быть, ответим на пару вопросов. Здесь у нас есть, написали. Вот люди интересуются, кто такой послушник в монастыре и как им стать.
Ну, человек, когда приходит молодой, ну, или пожилой, и говорит, я хочу в монастыре потрудиться. Ну, его принимают. И он несет послушание. Дрова колоть, печи топить. Или же хлеб печь. Или убираться по территории. Вот это послушник. Куда его пошлют? Потом проходит год, два, три. Он научился со всеми жить в мире, в любви, живет в радости, несет послушание, всем кланяется. И по нужде, может быть, монастыря, его могут монахи постричь. Если по апостольским правилам он проходит, могут его руку положить, если он закончит духовное училище, семинарию или академию. Тогда он при монастыре остается монахом. А многие и не руку полагаются. И потом он живет, и духовно созревает. Его могут постричь в схиму. Схима – это высшее монашеское делание. Так что вот...
Батюшка, вот такой вопрос. Можно ли хотеть стать монахом? Ну, может, вопрос немножко наивный, но действительно, он есть такой.
Ну, вот я вчера слушал киевского митрополита Ануфрия, он сказал, что монашество призывает Дух Святой на это делание. Ведь монах — это воин Христов. И когда он принял монашество, он уже ангел Божий. И тогда все силы ада, злые духи, восстают против того монаха, он же воин Христов, и они ведут борьбу с ним. И вот Нил Мирточимый, преподобный, он говорил так, что третья часть ангелов была свергнута с неба архангелом Михаилом. И мир будет стоять до тех пор, пока не наполнится число падших ангелов. А чем заполнится? Монахами? Вот те, которые люди принимают монашество, они вот являются в духовном мире насельниками обители рая. Ну, то есть у злых духов страшная ревность, что монахи, если достигают чистоты, вот, и проходят в обители рая,
занимают их места.
Они занимают их места.
Батюшка, вот сегодня я прочитал статью очень такую сильную, как мне показалось, про митрополита Ануфрия. Писал один человек, как митрополит Ануфрий в 90-х годах.
Я с ним учился вместе.
С владыкой Ануфрием.
Да.
Ну да, он же был
Семинария, академия.
Он же постриженник Троицы Сергиевой Лавры. Насельником был. Угу. И вот он в 90-х годах ездил в Грецию по святым местам. Был уже архиепископом. И вот руководитель группы договорился, что... А группа была большая, был целый корабль, 500 человек. Значит, договорился руководитель группы, что на праздник Дмитрия Солунского в Салониках они послушают, могут послужить священники там литургию, причаститься. И вот обрадовались там многие священнослужители, миряне, стали готовиться к причастию. И только он, владыка, и еще с ним два епископа, совершенно ни к чему не готовились, вели себя спокойно. Не подключились к ажиотажу общему. К ним подошел один священник и спросил: «Владыка, а вы почему так вот спокойно себя ведете, не готовитесь?» Он говорит: «Мы причащаться служить не будем». Он говорит: «Почему?» «Потому что эта служба по новому стилю будет». Он говорит: «И что?» «Ну, у нас Дмитрий Солунский в другое время празднуется. И мы будем праздновать так, как принято в нашей церкви. А по основному стилю мы служить не будем». Он говорит: «Ну, позвольте, ну, а какая разница, такие мелочи, ну, какая разница, календарь этот, он же мирской, он же, люди придумали». Он говорит: «Да».
Все начинается с мелочи.
Он сказал: «Да, интересно, вот очень интересно». Он говорит: «Да, это само по себе мелочи. Но те люди, которые пошли на это, которые взяли и исказили, изменили многовековую
традицию,
они на этом не остановятся. Они пойдут дальше». И вот такие резкие скачки, на мой взгляд, он сказал, это свидетельство того, что люди начинают отходить от истинной веры. Поэтому я не хочу, я никого не отговариваю. Хотите, служите, хотите, причащайтесь. Но моя позиция такова, я причащаться не буду. Почему сегодня это вышла статья? Как он был прав, митрополит Ануфрий? Эти же самые люди сегодня пошли на раскол великий, признали безблагодатных раскольников, не то что безблагодатных раскольников, реженых мужиков, которые никогда не имели священного сана, вот, их признали вдруг благодатными, священниками и епископами. Это страшное кощунство, которое произошло сейчас в мировом православии. Вот этот раскол. И как был владыка прав. С малого началось, и вот чем оно все заканчивается. Давайте послушаем еще один звонок.
Алло, добрый вечер. Отец Амвросий, отец Элизар. Я бы, знаете, что хотела обратиться ко всем. Дело в том, что митрополит Ануфрий был очень близким с таким священником, отцом Александр, протоиереем Александром Юриным. Они были такие очень по молодости, очень близкие духовные братья. Сейчас отец Александр у нас почил, который служил в Кирове, где мать уже явилась в свое время. И вот я просто хотела бы через редактора обратиться, через вас. Молитесь о нем, как сказали в свое время, сказали, этот человек, который просто находится среди логова волков. Конечно, ему нужна наша поддержка, потому что отец Сергий Юрин, который сейчас, правда, очень сильно болен, он у него всегда останавливался, он его отправлял на фон, он окончил там монашескую школу, сейчас он, правда, болеет. Вот он тогда еще сказал. Поэтому просто обращаюсь через студию, молитесь за него, ему нужна так наша помощь.
Спасибо, молитвенная
Господи. Митрополиту. Спасибо,
Христос. Спасибо, Господи.
Особенно помощь нужна президенту Владимиру Путину, потому что силы ада против церкви, против
России
президента. А поскольку Россия православная, то у них цель только одна – оскорбить, обидеть, унизить.
Оклеветать.
Поэтому надо каждый день... Вот. И утром, и вечером молиться и поминать Владимира, чтобы Господь укрепил. Ну, я скажу так. Вот Христос воскрес. Если бы сейчас он явился на земле и стал президентом, разнесут. Будут недовольны. Почему? А вот почему. Потому что люди думают только о плоти, о деньгах, о духовности не думает. Апостол Павел говорит, Господь говорит, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное все будет вам. И деньги будут, и питание, и квартира, и одежда. Ну, все будет. И это же Бог сказал. А Он сказал, значит, это истина. А люди в это не верят. И хотя бы нас завалить колбасой, мясом. Пожираторы бы каждый день приезжали к дому и все это вываливали. Все равно довольны не будет. А почему? Потому что духовности нет, радости нет, покоя нет. Кого бы ни поставили. И хотя бы вот Путин тут... Города построил, обеспечил всех, все холодильники забили бы мясом, колбасой, телевизорами, водки, все равно не будут довольны, потому что водкой и наркотиками боль души невозможно заглушить. Вот много ли человеку надо? Поел? Водички попил, поспал, слава Богу. И об этом надо тоже думать. И поэтому апостол Павел говорит, что правители, они от Бога даны.
Всякая власть от Бога.
Всякая власть от Бога. Поэтому надо и молиться, и просить Господа.
Батюшка, у нас есть... Да, 5 минут.
Ну, что я могу сказать? Один атеист проводил лекцию по атеизму. На этом колхозника спрашивает. Ты веришь в Бога? Он говорит, да. верю. Ответил его, он говорит, нет. А как же ты не видел Бога, веришь? А он говорит, ну, я бы, допустим, японцев не видел. Но веришь, что они есть. Вот война же была. Наши же воевали с японцами.
Но мы этого не видали.
Да, не видали. Так и вы Бога не видели, а войну вы ведете с ними. То есть атеист. Потом я вспоминаю, где-то атеисты проповедовали. А потом решили отдохнуть. Круиз был. На корабле выехали. 500 человек. И вдруг получили пробоину. И все каюты стало заполнять водой. Ну, дали сигнал СОС. А жди, когда подъедут спасать. И тут никто не стал кричать: «Маркс, Ленин, помоги!» А все стали кричать: «Господи, прости! Господи, помоги!» Так что в трудную минуту, вот бывает. Потом еще я вспомнил. Один атеист, преподаватель, детям говорит: вот я атеист, я верю, что Бога нет. И поднял руку. Кто атеисты? И все подняли руку, поскольку преподаватель. Одна девочка не подняла. Он говорит: Машенька, а ты что не поднимаешь руку? Она говорит: а я верующая. Почему? У меня папа и мама верующие. И он говорит: а если мама и папа были идиоты? Она подумала: вот тогда бы я стала атеисткой. А сейчас я не могу быть атеисткой, потому что я верующая. Но молитва творит чудеса. Вот если будем молиться, Бог сотворит чудо с нашей страной. Потому что цель у дьявола – уничтожить церковь и всех верующих, начиная с головы. А вот когда будем молиться, а Бог защитит, Бог требует от нас защиты, чтобы мы молились, чтобы благодать Божия нас хранила. И, конечно, дьявол уже много тысяч лет ведет борьбу. И как Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения сбрал сердце человека. Так что, дорогие братья и сестры, помолитесь за нас грешных, чтобы Господь нас хранил, хранил нашу страну. Без воли Божией ничего не бывает. А Бог – это защита. Храни вас Господь.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Просим ваших святых молитв, простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
Святого